Инвестиции – это просто. Когда есть команда Тинькофф. Каждую среду. Подкаст «Жадный инвестор» в вашем телефоне.
Всем привет. Это подкаст «Жадный инвестор», где инвестор может узнать об актуальных идеях и трендах на рынках. Я его ведущая Даша, и сегодня мы с нашим главой аналитического отдела Кириллом Комаровым поговорим про то, как пережили компании второй пандемийный квартал подряд, который закончился 30 сентября. Сезон отчетности в самом разгаре, и мы постараемся разобраться, что ожидать инвестору. И, конечно, главная тема этой следующей недели – выборы президента в США. Они закончатся 3 ноября, и пока кандидаты демократов Джо Байден немного вырывается вперед. Как будут вести себя рынки и инвесторы после оглашения результатов в сегодняшнем выпуске. Но сначала коротко расскажем, чем запомнилась эта неделя, и предупредим, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
Новости с Олегом.
На этой неделе отчитываются самые крупные игроки на рынке. Apple, Facebook, Amazon, Alphabet и Microsoft, кстати, уже отчитался весьма успешно. В эпоху коронавируса сильные результаты показали направление облачных вычислений и видеоигры. Выручка от сервиса облачных вычислений Azure выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот продажи видеоигр выросли на 30%, а компьютеров и планшетов на 37%.
А что будет, когда коронавирус исчезнет?
Направление видеоигр имеет большой потенциал, и не забывай про приставки. Например, компания Sony тоже отчиталась о росте продаж своих консолей PlayStation на 52% за год. Этот бизнес приносит компании половину прибыли. Кстати, обе компании, Microsoft и Sony, в следующем квартале запускают следующее поколение своих приставок Xbox Series X и Series S, а от Sony PlayStation 5. Причем Sony уже сообщила, что всего за 12 первых часов продаж новых консолей заказали столько же, сколько за предыдущие 3 месяца. Старых, которые PlayStation 4. Они даже боятся, что в официальный день старта продаж, 12 ноября, они могут столкнуться с дефицитом. Так что потенциал есть. Главное, что обе компании не зависят только от этого бизнеса или какого-то другого, а достаточно диверсифицированы.
На какие еще отчетности обратить внимание?
На этой неделе отчитались два крупных российских IT-игрока. Квартальная прибыль Яндекса выросла на 356% за год после того, как зафиксировала убыток во втором квартале. Mail тоже отчитался и сообщил о том, что растет его игровой бизнес. И обе компании также сообщили о начале восстановления рынка рекламы. И вот еще одна новость, которая кажется фантастической. Ant Group – это китайская финтех-компания. Возможно, вы о ней не слышали, но это суперкрупное приложение в Китае. Оно обслуживает 700 миллионов уникальных клиентов. Так вот, компания собирается провести IPO. И по оценкам это может стать самым крупным IPO за всю историю. 34,4 миллиарда долларов. Больше, чем когда-либо размещалась Alibaba и Saudi Aramco. Сама компания оценивается в 313 миллиардов долларов с учетом привлеченного капитала. Для сравнения, MasterCard стоит порядка 330 миллиардов. Вообще, Китай в этом году удивляет. За весь год они провели IPO на сумму более 47,5 миллиардов долларов. По объему торгов Китай сейчас достиг самого высокого показателя за последние свои 10 лет. В мировой доле размещения на китайских биржах составляют сейчас 27%. Или, если добавить еще сделки китайских компаний в самом Гонконге, то 43%. В общем, кому-кому, а Китаю никакие пандемии не мешают.
Свой человек в инвестициях.
Кирилл, привет. Очень насыщенные недели, по сотне-две отчитываются компании, за всем этим сложно уследить, поэтому хочется сегодня поговорить о том, какие уже можно сделать выводы по третьему кварталу, чтобы сфокусироваться на каких-то точечных историях и трендах.
Я бы сказал, что в целом, то, что сейчас видно по отчетностям третьего квартала, в целом все очень похоже на второй, может быть, чуть-чуть лучше. Ну, тут стоит сразу как бы разделить там компании на два типа. Те, кто более-менее выигрывают от пандемии, то есть всякие компании там IT-сектора, да, и более цикличные бизнесы, которые вот сильно пострадали. В целом сейчас ситуация остается, ну, очень похожей на прошлый квартал, то есть компании циклически продолжают там отчитываться плохо, ну, где-то там с какими-то маржинальными улучшениями, потому что все-таки третий квартал был не такой плохой с точки зрения ограничительных мер. Плюс многие уже начали как-то сокращать издержки, оптимизировать бизнес, там, увольнять сотрудников и еще что-то. Вот. Это видно там, в частности, в тех же отчетностях нефтяных компаний. Вот недавно отчитывался BP. Несмотря на то, что там нефть примерно на том же уровне, что и была, у них отчетность уже чуть-чуть лучше, потому что они как раз провели сокращения, убрали какие-то расходы там на развитие, какие-то капиталовложения сократили. И видно, что вот этот как бы мощный такой экономический шок заставил компании очень критично отнестись к тому, сколько и на что они тратят. Поэтому в общем и целом везде заметны небольшие улучшения. Если смотреть не на фундаментальные показатели, а с точки зрения там, динамики акций, то в целом оптимизма сейчас, я бы сказал, меньше, чем во втором квартале, чем в прошлом сезоне отчетностей. Почему меньше? Потому что те же компании, если брать компании там, IT-сектора, там, здравоохранения, тех, кто выигрывает от пандемии, они уже довольно сильно выросли. И, в принципе, там, рынок ждет хорошие результаты, сильный рост там, выручки или прибыли и так далее. И все это, по сути, уже заложено в цены, поэтому даже после выхода отчетности довольно сильной практически ничего на рынке не происходит. То есть происходит акции либо примерно там стоят на месте, либо некоторые даже чуть-чуть корректируются. То есть в целом, если вот так смотреть на общую реакцию рынка, я бы сказал, что вот многие сейчас торгуются близко к своему потолку, да, потому что даже хорошая отчетность не может вызвать там какую-то позитивную реакцию. В принципе, то же самое касается там и таких гигантов, вот как Microsoft, который отчитывался на этой неделе, уже отчитался, то и более там мелких компаний. Ну, если не брать только всякие там разочарования типа Intel, которые, ну, в общем и целом связаны там конкретно с компанией, а не с рынком в целом. И, в принципе, в других секторах и циклических тоже, в принципе, наблюдается похожая реакция. Потому что циклические акции тоже подрастали неплохо там последние несколько месяцев на фоне вот хорошего такого риск-аппетита инвесторов и там ставок на вакцину, ставок на улучшение ситуации и так далее. И там тоже в целом какой-то бурной там позитивной реакции не происходит, даже если компании превышают прогнозы. Вот, я пока не смотрел статистику FactSet, но у меня по там срезу новостей, которые я вижу, мне кажется, что в этом квартале очень многие компании превышают прогнозы по прибыли. То есть по факту там аналитики, консенсус и так далее, они были настроены довольно пессимистично. И большая часть компаний, существенное большинство, им удается показывать результаты лучше, чем ожидалось, как раз из-за того, что они оперативно очень начали сокращать расходы и проводить какую-то там оптимизацию в своем бизнесе. Но другим там фактором, почему, например, мы не видим сейчас роста на рынке, несмотря на то, что все отчитываются хорошо, могут быть, конечно же, выборы США, которые пройдут там в следующие выходные. По сути, они уже идут, потому что там во многих штатах можно голосовать по почте заранее. То есть много американцев уже на самом деле отправили свои голоса, но там финальная постановка сил, понятно, будет известна только на выходных. Возможно, поэтому многие инвесторы не хотят принимать там решения сейчас, не хотят реагировать на эту отчетность, тем более акции сейчас довольно дорогие, и хотят дождаться там следующей недели, чтобы совершить какие-то новые покупки, ребалансировки портфеля и так далее, когда уже станет понятно, будет ли Байден президентом или не будет, будет ли повышение корпоративных налогов и так далее и тому подобное.
Правильно ли я понимаю, что следующая неделя будет особенно суровой для тех, кто собирается отчитаться, и на них будет давить вся вот эта политическая тематика?
В принципе, да, есть правда в этих словах. Следующая неделя, понятно, скорее всего, будет волатильной, и те компании, которые будут отчитываться на этой неделе, скажем так, реакция на их отчетность, она будет усилена. То есть, если, например, кто-нибудь отчитается хорошо, например, там, какая-нибудь компания, которая занимается альтернативной энергетикой. Она отчитается хорошо, но, например, там, с небольшим превышением там, прогнозов. И, допустим, просто так она бы выросла там на 5% за день. Если, например, на следующей неделе при этом там победит Биден, который все прогнозируют, что будет стимулировать альтернативную энергетику, да, то вот этот эффект там от роста на отчетность, он может там быть усилен там в 2 раза или даже в 3. То есть такие компании могут вырасти значительно больше, чем если бы не было вот этого поствыборного такого эффекта. Поэтому в целом, да, на следующей неделе будет очень много, скорее всего, волатильности и очень много изменений в конкретных инвестиционных историях, скажем так.
Моя стратегия на это время — сидеть и не двигаться. Все решения, да, буду принимать после выборов. Но интересно, есть ли какие-то активы, которые не зависят от результатов?
Понятно, что мы пропагандируем долгосрочное инвестирование. Просто вот это событие на следующей неделе, оно во многом определит там государственную политику США там, во многих областях на следующие 4 года. И это, ну, довольно значительный горизонт, 4 года, поэтому все-таки стоит это учитывать. И многие наши клиенты примерно так же оценивают важность этого события. То есть буквально там, когда это было пару месяцев назад, довольно много людей к нам обращалось с тем, чтобы составить краткосрочный портфель до выборов США, потому что они не хотят делать никаких ставок сейчас, хотят переждать этот момент в каких-то там безрисковых активах, а уже когда станет понятно, кто президент, после этого уже будут составлять там какой-то долгосрочный портфель. В принципе, стратегия неплохая. Не уверен, что сейчас на горизонте одной недели имеет смысл ей пользоваться, да, ну, потому что это слишком мало, чтобы реализовать там какую-то осмысленную стратегию там за одну неделю. Вот, если говорить о каких-то инструментах, которые будут не сильно задействованы, скажем так, там, которым все равно, кто будет президентом, я бы сказал, что это, наверное, только облигации, потому что на акции влияние будет, безусловно, практически на все, потому что Биден собирается изменить ставку корпоративного налога. Поэтому на акции влияние точно будет, даже если это акции не из США. Влияние на них тоже все равно будет из-за, ну, во-первых, из-за скоррелированности некоторых всех мировых там рынках акций, во-вторых, из-за того, что если повысить налоги, то инвесторы в американские бумаги, они там задумаются о том, чтобы инвестировать в какие-то другие страны. То есть повышение налогов в США может спровоцировать какие-то перетоки капиталов в акции других стран, поэтому тут тоже влияние будет, от этого никуда не денешься. Что касается там золота, ценных металлов, оно тоже, скорее всего, отреагирует, потому что если у нас будет коррекция на рынке акций, золото, скорее всего, может подрасти, да, на таком фоне. Поэтому золото тоже не вариант. Наверное, остаются только облигации, которые более-менее не зависят от результата выборов, потому что, во-первых, там политика ФРС по ставкам, она, ну, по сути, не зависит от того, кто находится у власти, потому что ФРС функционирует по принципу полной независимости, да, то есть на них, в общем, не может оказывать прямого влияния ни президент Трамп, ни там никто. Поэтому там многие, конечно, заблуждаются, говорят, что Трамп двигает ставки вниз и так далее, но это далеко не так, ФРС всегда сама принимает решение. Поэтому на облигации, в принципе, влияние будет не таким сильным, но и там, не знаю, какой-то супер доходности, наверное, не стоит ожидать на краткосрочном горизонте. Все-таки облигации — это долгосрочный инструмент, а если там покупать что-нибудь с инвестиционным рейтингом, то там сейчас, по-моему, где-то 3,5% или 3% годовых в долларах можно получать. Но это такой инструмент на случай, если вы не хотите делать никаких ставок ни на что, грубо говоря. А все остальные активы, они будут в той или иной мере реагировать все-таки на это большое важное событие.
Мы говорили в основном про американские активы сейчас, а вот на российские и в целом как-то другие европейские, это как-то может отразиться?
Ну, риски, конечно же, есть. Наверное, у рынка в целом есть общее понимание того, что победа Трампа более позитивна для России, чем победа Байдена. Поэтому, наверное, если победят все-таки демократы, это будет для нашего рынка акций более негативно. Вот. В то же время там предсказать точно, какой будет внешняя политика в следующие 4 года, ну, довольно трудно. Я пытался недавно понять, насколько могут измениться отношения с Китаем, если победит Байден в выборной гонке. Из того, что я видел, из того, что пишут инвестиционные банки, политологи, даже отношения с Китаем в целом не должны сильно измениться. То есть вот эта позиция, которую сейчас занимает США, такой активной конкуренции на всех фронтах с Китаем, она, скорее всего, сохранится. Она может стать менее волатильной и безрассудной, чем при Трампе, но она все равно, скорее всего, сохранится. И в отношении России, конечно, такой вывод делать намного труднее, потому что все-таки США, скажем так, не считают Россию своим там главным конкурентом, и не так много в их внешней политике, по сути, посвящено там экономическому отношению с нами. Понятно, что там сохраняется какой-то риск санкций, но предсказать такие события вообще, я бы сказал, сейчас невозможно, потому что они очень сильно зависят от каких-то новых там событий на политической арене. И предсказать, когда произойдет новое такое событие, которое может стать поводом для санкций, ну, я не берусь такие прогнозы делать.
Время покажет. Спасибо, Кирилл, а всем слушателям желаем выгодных сделок, не паниковать, все будет хорошо. Это был подкаст «Жадный инвестор», он подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.